Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Алексей Елин, иконописец, искусствовед, преподаватель теории и истории церковного искусства Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Сегодня предлагаю вам поговорить на такую тему, допустимо ли в иконе самовыражение. И также попрошу вас рассказать о вашем авторском курсе для начинающих иконописцев и всех желающих икона Архангела Гавриила.
Спасибо, да, Виктория, за такой вопрос. Допустимо ли самовыражение в иконе? Я думаю, что, отвечая на этот вопрос, нужно, конечно, вспомнить, что искусство иконописное – это каноническое искусство. И вот, наверное, основная проблема, она здесь где-то содержится. В понимании канона и в понимании самовыражения. То есть при каком-то первом приближении, наверное, мы на этот вопрос ответим отрицательно. Конечно же, икона – это свидетель. Свидетель учения церкви, истории церкви. Поэтому какое тут самовыражение? Где оно может быть здесь? Вообще, где место этому самовыражению? Вроде бы нигде мы не находим. Вот. Но мне кажется, это только при первом приближении, потому что если глубже говорить об иконописи и не просто говорить, а посмотреть на традицию иконописную в истории, то мы с вами увидим и поймем, что оказывается в разные эпохи иконы писали по-разному. Меняется немножко выражение ликов, меняется колорит, меняется, да на самом деле многое, что меняется. И вот то, что меняется, это что? Это самовыражение художников или это что-то другое? Если это другое, то как это можно назвать? Ну вот, это такой примерный круг вопросов, который сразу же рождается в голове, когда мы пытаемся как-то вот обозначить эту тему для себя, тему самовыражения в церковном искусстве. Давайте теперь попробуем, наверное, как-то ответить. А почему же меняется в истории церкви искусство? Ну, меняется эпоха, и, конечно же, у каждой эпохи есть какой-то свой, наверное, привкус. Есть какие-то главные темы, есть какой-то дух эпохи. И удивительно, но икона и вообще церковное искусство, оно отвечает духу эпохи. Если мы говорим об искусстве России после Петра, искусство 18-го столетия, и может быть чуть раньше, то мы увидим, как сильны в иконе тенденции к, наверное, сакрализации власти, к тому, чтобы встроить, в это сакральное пространство иконы, встроить государственные символы в том числе. С эпохой Петра I приходит культ Александра Невского. Александра Невского начинают изображать в горностаевой мантии. Он, мы понимаем, исторически не мог носить, например, горностаевую мантию. Александра Невского долгое время изображали как схимника, от этой традиции в петровские времена отказываются. Прежде всего, он носитель государственной власти, и он святой. И вот это сочетание важно в Александре Невском. Но это как бы самый такой ближайший, наверное, пример, который приходит в голову. Если мы возьмем искусство прежних эпох, то там тоже икона и церковное искусство шире. Оно, конечно, отвечает духу эпохи. И вот когда мастер начинает вводить в икону либо какие-то элементы, либо какой-то колорит, вот он это делает от себя, либо это он делает, живя просто вот в этом пространстве, в этом времени, живя в этом дискурсе. Тут, может быть, даже сложно как бы границу какую-то четкую провести. Может быть, это делается, конечно же, художником несознательно. То есть он с полной уверенностью создает канонический образ и верит в то, что он занимается каким-то неизменным искусством. Но, тем не менее, если мы посмотрим на его произведение, например, на произведение Андрея Рублева, или на произведение Симона Ушакова. Если мы посмотрим в контексте истории русского искусства церковного, то мы поймем, насколько разные эти произведения, насколько разные эти иконы. И когда-то художник это делает сознательно, когда-то он делает это просто по, ну, как бы находясь в контексте, находясь во времени, находясь вот в ну, как бы вот в духе эпохи. Вот, ну, границу эту очертить сложно, провести границу эту сложно. Мне кажется, что самовыражение, вот само это слово, оно, конечно, незнакомо было иконописцам древности, да и современным церковным мастерам оно, конечно, незнакомо, потому что никакой церковный художник перед собой не ставит задачу самовыразиться. Это термин, наверное, и слово, оно из искусства, наверное, светского, как мы бы сказали. И человек, обладающий талантом, художник, он пытается как-то себя обозначить, отличить, выработать свой стиль, сделать так, чтобы его узнавали, чтобы он был отличным от каких-то других художников. Это происходит не только за счет стиля, за счет колорита, за счет тем, в которые он выбирает для своего искусства. Это может происходить за счет чего угодно. Вот. Поэтому, наверное, перед человеком, ну, перед художником, наверное, нужно говорить, перед художником светским, наверное, стоит такая задача, как-то самовыразиться. И от него это как бы искусство требует, с одной стороны. С другой стороны, как бы он внутренний какой-то такой, наверное, чувствует импульс. Он пытается как-то самоосуществиться в своем произведении. И это, конечно, связано вот с этим самовыражением. Церковное искусство, оно, конечно, другое. И церковный художник, он... Мне нравится на самом деле история, мне нравится, вернее, не история, а вот эта идея. Идея того, что церковный художник, он работает в поле канонического искусства, но он с помощью красоты пытается ну, вот какой-то создать образ. Или так скажем, что красота – это неотъемлемая часть все-таки искусства и церковного тоже. И вот проблема нашего времени современного – и проблема современного церковного искусства, она заключается в том, что иногда можно увидеть, как в произведении, в иконе мастер как бы прячется за канон. Он как бы создает каноническое произведение, но оно как бы не живое, оно как бы, ну, не хочется говорить слово «мертвенно», и что оно мертво, нет, безусловно, это произведение искусства, о нем так нельзя говорить, но оно... как будто, как некоторая схема, как будто, ну, в общем, оно не живое. Это проблема, потому что церковное искусство, оно должно быть живым, безусловно. Это не просто реконструкция. Мы не пытаемся работать в стиле мастеров XVI и XV века, создавать произведения. Все-таки мы говорим о свидетельстве о Христе, оно должно быть живым. Мы говорим о своем опыте жизни в церкви, о своем опыте отношений с Богом. И это ни в коем случае никогда не реконструкция. Поэтому вот здесь художник церковный, он, ну, мне кажется, должен это понимать. Вот. И если художник создает выразительный образ отношений с Богом, и он пытается это сделать не так, как другие иконописцы, как другие мастера церковного искусства, то не стоит, ну, в этом обвинять, наверное, художника. Вот. Если он пытается как-то искренне высказаться, то каким бы... Ну, мне кажется, что это похвально, что это вот как бы главное, на чем нужно делать акцент. Ну, вот, наверное, вот так.
Алексей, все-таки есть самовыражение. Например, художник и иконописец выбирает краски именно цвет. Это же самовыражение. Он же не рисует, не пишет икону по образцу, точь-в-точь смешивая краски, чтобы был один такой же цвет. Плюс он может орнамент добавить. Некоторые иконописцы современные пишут семейные иконы. Это же тоже мода времени, что ли?
Да, вы правы, абсолютно. Вот я и говорю, что границу самовыражения, ну, конечно, не стоит так обозначать, конечно, мастер не самовыражается, но это творческий процесс. Вот то, о чем вы говорите, это совершенно творческий процесс. Составление иконографии, то есть понятно, что существуют иконографические схемы, но если художнику, мастеру предстоит написать семейный образ, составить из нескольких фигур, то есть закомпоновать эти несколько фигур в одном пространстве, чтобы эти фигуры, они были естественны для этого пространства. Вот. Это творческая задача, конечно. Если художник добавляет орнаментальные элементы, если он выбирает какой-то определенный колорит, если он пытается... Самое главное, ведь все это делается для чего художником? Это как бы оно само по себе не имеет никакой цели. Это делается для того, чтобы образ был выразительным, чтобы этот образ состоялся. Икона ведь в переводе с греческого и означает образ. Вот этот образ должен состояться. И это творческая задача перед мастером, безусловно.
Занимаетесь ли вы светской живописью?
Нет, вот как-то я сосредоточился в своей жизни только на церковном искусстве. Не только на иконе, но и на теории. Вот, поэтому мне церковное искусство интересно во всех его проявлениях. И искусство Востока, и искусство Запада, потому что очень интересно развивается искусство церковное на Востоке и на Западе. И вот в чем отличие, допустим, этого искусства? Приемлемы ли, например, какие-то западные образцы для нас сейчас? Или не сейчас, а вот раньше, по крайней мере, когда в синодальную эпоху господствовала академическая икона. Ну, то есть, по сути, это искусство, которое было очень похоже на то, что делается, например, в западной церкви. Но вот мне теория интересна, мне интересна практика. Но вот к светской живописи я не занимаюсь.
У вас есть любимые иконы, любимые образа?
Любимые? Ну да, безусловно, конечно, есть такие, которые, но с которыми однажды как-то повстречался, и не хочется их отпускать из жизни. Вот, например, я думаю, что для любого человека, кто однажды встречается с иконой, с мозаичным образом, так, наверное, можно сказать, с мозаичным образом, который находится в Софии Константинопольской, в Айя Софии в Стамбуле, вот там есть небольшой Иисус с образом Христа, Божьей Матери, Иоанна Предтечи. Вот совершенно великолепный образчик искусства палеологовского. И образ Христа, он не оставляет равнодушным. А бывает, и это такое столичное, классическое искусство, а бывает совершенно деревенский образок, который тоже может быть удивительно выразительным. И с такими иконами тоже совершенно не хочется прощаться. Хочется как-то сфотографировать их, хочется как-то оставить их в жизни. Да, есть такие, конечно. Ну, я вот уже назвал мозаичный образ Христа из Софии Константинопольской. Есть искусство домонгольское, например, очень мне нравится. И там и образы святителя Николая, и Христа удивительные. Устюжское Благовещение, образ Владимирской Божьей Матери. Это вот одни из любимейших, наверное. Наверное, вот так.
В начале нашей беседы я вас представила не только как иконописца, но и как преподавателя. Сколько лет вы уже преподаете, и, может быть, есть планы на создание собственной иконописной школы?
Преподавательской деятельностью занимаюсь, ну, наверное, относительно недавно, с 2020 года. Ну, 19-20, наверное, так можно сказать. Преподаю я в семинарию теорию и историю церковного искусства. Сейчас читаю на заочном отделении. Занимаюсь иконописными курсами. Я не называю это пока школой, но, конечно, есть большая-большая мечта, чтобы это выросло в школу. У нас, к сожалению, на Урале не представлено церковное искусство современное. То есть у нас есть мастерские, которые работают. У нас есть замечательная мастерская в Новотихвинском монастыре. Сестры работают. У нас есть много других мастерских. Но как-то не сложилось, нет школы. Школы в смысле учебного заведения, куда могли бы прийти люди, которые хотят заниматься церковным искусством. И, ну вот я для себя, наверное, вижу в том числе такую задачу. Наверное, познакомить людей с церковным искусством. Вокруг церковного искусства на самом деле очень много мифов. Наверное, так можно их назвать. Какие-то произнесенные кем-то однажды идеи, которые стали вдруг такими штампами. И вот в отношении церковного искусства очень много штампов. И мне бы хотелось вот в своих курсах, в своей педагогической деятельности открывать мир церковного искусства, говорить людям о том, что это мир совершенно удивительный, что в нем, что это свидетельство красоты, что не стоит бояться этого мира церковного искусства, что икона, она всегда будет благодарна, если человек повстречается однажды с ней. Вот, наверное, вот так, да. Школа, она, ну, может быть, даже не в планах, а в школа как некоторая такая большая задача передо мной стоит. Вот, но сейчас есть курсы, сейчас есть курс, вот о котором вы говорили. Это курс по написанию образа Архангела Гавриила. Он для начинающих иконописцев и для всех желающих, то есть для тех людей, которые просто хотят попробовать, что это такое искусство иконы. То есть понятно, что человек не, ну, как бы не останется в этой профессии, но он хотя бы попробует, он почувствует, что значит работать темперой, как накладывать краску, как создавать этот образ. Вот. И мне кажется, это важно, потому что с благодарностью люди уходят с этого курса. И вот совсем недавно меня поразила фраза одной ученицы. Мы писали образ нерукотворного Спаса. Есть у меня такая мастерская. Буквально за 8 часов мы создаем образ нерукотворного Спаса в такой наивной манере. И после нашей мастерской участница сказала: «Вот я писала образ Христа, и теперь не просто образ, но и сам Христос для меня стал каким-то родным. Он стал для меня, ну, каким-то близким, потому что вот я как-то прикоснулась». И мне это кажется, что, ну, это дорого, по крайней мере, для меня.
То есть за 12 занятий можно создать настоящую икону и написать самому?
Да, написать самостоятельно, но, конечно же, под руководством, под моим руководством, под руководством меня как наставника и учителя. Конечно, самостоятельно будет это сложно сделать, но вот я беру в свои руки такую задачу. Мы проходим этап за этапом. Мы пишем икону на доске, на левкасе. То есть какая-то классическая такая совершенно технология используется. Работаем темперой, послойно наносим краску, знакомимся с иконописным рисунком, что это такое, какие у него особенности, потому что рисунок иконописный – это линейный рисунок. Вот, и пытаемся во всем этом разобраться. И пытаемся, в конце концов, сделать так, чтобы церковное искусство стало близким и родным. Ученики, которые потом приходят в храмы и смотрят на иконы, они совершенно иначе смотрят на эти образы. И они начинают обращать внимание на то, на что раньше не обращали никогда внимания. Я сейчас говорю не о технике, я сейчас говорю именно об образе. Потому что на наших занятиях мы не только, ну, создаем икону, мы говорим о церковном искусстве, мы говорим о том, каким оно должно быть, каким оно может быть. Вот. И это действительно отношение мастера с Богом. И это свидетельство церковного учения. Поэтому главное на иконе – это лик, главное на иконе – это глаза, это взгляд, и вот на что нужно смотреть.
А почему именно выбран был святой Архангел Гавриил?
Это, как правило, юношеский лик, молодое лицо, безбородое, длинноволосое. Но это как бы с точки зрения методической, наверное, проще всего написать именно такой лик, юношеский. Поэтому я выбрал именно этот образ.
Напомню, сегодня я беседовала с искусствоведом, иконописцем, преподавателем теории и истории церковного искусства Екатеринбургской духовной семинарии с Алексеем Елиным. Спасибо вам за беседу, за добрые какие-то советы начинающим иконописцам.
Спасибо вам большое и спасибо слушателям.
Кто хочет поучаствовать, еще есть время. Кто хочет поучаствовать вот именно в курсе иконы для начинающих, кому обратиться и до какого числа ведется набор?
Вот сейчас начинается новый поток, это уже 7-й поток. И я набираю почти что каждый месяц. 12 занятий – это полтора месяца, поэтому следующий поток стартует в начале июня. Поэтому можно прийти в Храм Вознесения, там, как правило, висят объявления. Там есть адрес сайта, телефон, где можно записаться.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».